надо искать себе жертв, чтобы когда я тебя подвешу, у нас ничего не сломалось. Я тебя связываю, а у тебя цель вырваться оттуда. И охают, и ахают, и иногда плачут. Но некоторым нравится, когда их очень жестоко развязывают. Сессия шибари с таким человеком может быть совсем не про доминацию. Я хочу посидеть вот там в углу и не подходите ко мне 15 минут. Будьте очень осторожны, с кем вы играете.
Всем привет! Это подкаст «Поехали ко мне». Здесь мы обсуждаем тему секса и все, что с ним связано. С вами его ведущие, журналисты Русдельфи Мария Шевчук и Артур Изумрудов.
Всем привет!
Сегодня у нас в гостях Алина, которая практикует шибари, японское искусство связывания.
Добрый вечер!
Алина – интересный персонаж, мистический, не под своим именем, и лица своего она тоже не будет раскрывать. Это для того, чтобы придать такой орел загадочности. Но начнем с того, что такое вообще шибари. Расскажи, пожалуйста, как-то своими словами, человек, который погружен в эту тему, как помимо вот этой краткой дефиниции можно описать это занятие?
Если очень кратко, и для людей, которые совсем не знают, что это, шибари — это, да, это японское искусство связывания. Эта практика считается, что появилась несколько сотен лет назад, во времена самураев, и использовалась для того, чтобы связывать пленных. То есть они придумали разные способы, как очень быстро и мучительно, скажем так, связывать людей. То есть это использовалось не только для того, чтобы они не могли шевелиться, но и для пыток. А потом, в какой-то момент, где-то там в 19 веке, может быть, чуть пораньше, потихоньку-потихоньку эта самая практика, она переползла в, скажем так, в районы, где люди занимались совсем другими делами.
Делами интимного характера.
Делами интимного характера, да. И как-то так получилось, что подумали, интересно, а что если мы вот эти же интересные связки будем использовать в сексуальных целях? И, естественно, в Японии это значило, что мужчина вязал женщину. А потом, к концу 19 века, когда американцы наконец добрались до Японии и, естественно, узнали об этих практиках, интерес начал расти. Это вывезли в Америку, в Европу и так далее. Сейчас, в принципе, я думаю, во всем, ну, таком западном мире, скажем так, очень много людей, которые это практикуют, людей, которые мне учатся. И практика шибари, она не только сексуальная, далеко не только. То есть причин, почему этим кто-то занимается, может быть очень много. Во-первых, это эстетически очень красиво. И многие занимаются этим именно для того, чтобы сделать красивые фотографии, какие-то там художественные перформансы, все что угодно. Есть люди, которые этим занимаются как видом рукодеятельности.
Рукоделие, да.
Рукоделие, простите. Да, потому что, опять же, там много всяких интересных узлов, много всяких интересных узоров, которые можно на человеческом теле сплести. Почему бы нет? Я лично попала на шибари именно так. Я люблю рукодельничать, очень много разных вещей, которые я делаю. И в какой-то момент я искала в интернете картинки, чтобы придумать какую-нибудь интересную штуку для макраме. Все знают, что такое макраме, да?
Угу. Тоже плетение.
Да, тоже плетение, тоже веревки. И совершенно случайно попала на фотографию инсталляции, где вот это же макраме было наплетено на человеческое тело. И я такая, о, ничего себе! Это же еще интереснее, что это такое. И так началось, например, мой интерес начался к этому, чисто эстетический. То, что это используется во всяких сексуальных обстоятельствах, это до меня пришло чуть позже, когда я стала изучать, узнавать, где и как, и что. И это, скажем так, привело меня еще к новым интересным возможностям, о которых мы, может быть, сегодня не будем говорить. Вот такой вот вид, можно сказать, искусства или же просто практика, с которой можно свою сексуальную жизнь сделать ярче, интереснее.
Вот это макраме — это такой достаточно популярный путь вхождения в эту практику, потому что в тот момент, когда я присутствовал на вот этой пробной, помоги мне, как это называется, тренировка, сессия...
Может быть, урок?
урок, да. Воркшоп. Вот, там была женщина, которая рассказывала ровно такую же историю. То есть она говорит, что она когда-то...
На пробном уроке шибари, извини, я тебя перебью.
Да, 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 шибари. Она говорила, что когда-то занималась макраме, и, в общем, поиски в Гугле привели ее, собственно, к шибари. Mm-hmm. И она решила попробовать. И когда она посмотрела воочию, она как-то так скинула бровь, говорит, ну, так это гораздо интереснее. И вот так вот она тоже туда попала.
Ну, для меня это было... Я знаю о шибари... Не скажу, что давно, но какое-то количество времени. И до меня это дошло исключительно через тему секса, потому что это, опять же, фигурировало как какой-то такой, не знаю, кто-то, может быть, называл это фетиш или что-то. В общем, это было именно в таком сексуализированном плане. Mm-hmm. Я это увидела. Мне стало интересно, сколько, не знаю, лет, месяцев назад ты наткнулась на эту картинку, которая привела тебя в мир шибари.
Я думаю, это было где-то лет 6 назад.
И ты сразу в это погрузилась?
Да, абсолютно сразу.
Это был твой путь. Как он выглядел? Ты нашла человека, который тебя обучал, ты училась сама через интернет, видео?
Сначала я, конечно же, просто обыскала весь интернет, чтобы посмотреть, что это, как это, откуда это начинается, зачем это делается и так далее. И потом я стала искать, где же можно этому поучиться. В тот момент, по крайней мере, это 6 лет назад, здесь у нас в Таллине я не знала, чтобы кто-то этим занимался. По крайней мере, эта информация для меня никак не была недоступна. И понятное дело, что первые шаги, они в интернете, как всегда. То есть какие-то элементарные узлы, какие-то элементарная информация о безопасности, еще о чем-то, какие веревки использовать, что делать вообще, ее нетрудно найти. То есть онлайн-школы, есть видео на Ютубе, есть бесплатные, которые, может быть, не самые лучшие всегда. Если хотеть научиться этому по-настоящему, то лучше подписаться на какую-нибудь шибари-школу, которых несколько, и некоторые очень-очень качественные. И так это все начиналось. То есть первым делом бегом в строительный магазин купить кусок веревки. Конечно же, не то, что надо, как потом оказалось. И первые шаги пытаешься просто на себе что-то сделать и понять, как это работает. Через какое-то время понимаешь, что так, на себе лимит достигнут. То есть много все-таки на себе не сделаешь. Надо искать себе жертв, которые будут согласны побыть куклой. И первое время жертвами, скажем так, были мои подруги, которым тоже было интересно. Ну, это же красиво, давай попробуем. Но очень быстро девчонки понимали, что ой, а оно еще и немножко больно, а от этого еще, может быть, следы на коже остаются.
И как потом это объяснить?
Ну, как объяснить? Потому что это веревка на коже, она сильно связана.
Нет, я имею в виду, что знакомым там или мужу
нет,
там...
я не думаю, что это было проблемой. Просто девушки обычно не хотят, чтобы на их теле были какие-то следы и синяки. И поэтому девчонки как-то очень быстро у меня отвалились, как потенциальные партнеры по обучению, скажем так. И их заменили ребята. Потому что ребята не настолько боятся синяков, и они тоже любопытные, ну что, давай. И так оно и продолжилось. Ну, к этому моменту, конечно, я уже поняла, что какие веревки нужно использовать, научилась там каким-то элементарным связкам, еще чем-то, подписалась на платное обучение и старалась практиковать как можно больше.
Меня интересует вот момент... человека, который практикует шибари, не мастера пока что, да, Алина себя не называет мастером, она это четко проговаривает, правильно?
Mm-hmm.
Yeah. Да. Что нужно для этого? Только веревка? Без мыла? Извините.
Кстати, мыло не нужно, но эти веревки, в принципе, мы протираем воском и маслом, чтобы они были немножко скользкие, то есть, ну, почти мыло.
Это основное отличие от... веревки. Вот ты сказала, что пошла в строительный магазин, mm-hmm. купила веревку не ту, которую нужно.
Да.
Что это за специальная веревка? Чем она отличается от любой другой?
Mm-hmm. В традиционном шибаре, в японском шибаре, используется веревка из джута обычно, то есть это натуральная веревка особого плетения. Это веревки примерно 6 миллиметров диаметром, и эти веревки нарезаны на куски примерно 8 метров. ну, могут быть иногда и половина этого размера, то есть если нужно куда-то добавить там еще какие-то кусочки, но в основном это 8-метровые веревки. И почему именно 8 метров, я трудно сказать, что почему точно, но факт то, что когда ты обвязываешь человека этими веревками, их надо постоянно протаскивать через узлы и так далее, если бы они были в 25 метров, то мы там все запутаемся, то есть даже в этих 8 метрах запутываешься довольно неплохо. Неправильные веревки, особенно для того, кто начинает, это те веревки, которые тянутся, то есть они нестабильные, например, хлопковые, такие мягкие.
Или синтетика.
Синтетикой проблема не в том, что они тянутся, они как раз не тянутся, они очень, очень удобные, они скользкие, но так как они синтетика, то можно очень быстро повредить кожу. То есть ты когда протягиваешь эту веревку по коже, это то же самое, что горячим утюгом.
А, то есть если это быстро проведешь?
Да.
Окей.
Да.
В принципе, я представила.
Да. Особенно, когда ты начинаешь, ты еще не умеешь регулировать это, не совсем понимаешь, что ты делаешь, то есть возможности навредить очень-очень много. Другой вопрос, который очень важный, когда ты начинаешь заниматься шибари, нужно понимать, что практика это сама по себе, уже из-за происхождения, то есть связывания и пытки, она опасная. Она опасная для здоровья физического, и на каких-то дальних этапах она может быть опасна и для эмоционального здоровья. Потому что как какой-то индивидуальный человек отреагирует на чувство полной беспомощности, оно непредсказуемо, в принципе. То есть это, конечно же, обговаривается заранее, но опасность есть.
Пока вы все это говорили, я вспомнил, как у нас проходило, как у меня был опыт с моей партнершей. И я точно сразу понимал и осознавал, что если очень быстро протягивать веревку, то из-за трения, возможно, возникнут не очень приятные ощущения. И я спросил у нее, недостаточно ли... Точнее, стоит ли мне снизить скорость, то есть не очень ли я быстро провожу, и она сказала, что недостаточно быстро, то есть ей как раз хотелось этого. Более того, когда я очень аккуратно старался вязать эти узлы, она потом, значит, критиковала меня и сказала, что я тоже здесь недостаточно крепко связал, недостаточно сильно, значит, затянул, и более того, ей как раз нравилось, что у нее на теле остаются вот такие вот узоры какие-то, еще что-то, то есть это как раз к разговору о том, что, ну, девочки девочкам рознь, то есть
абсолютно,
вот кто-то, да,
это
любит
очень
такое.
Очень индивидуально, и как, ну, если мы причислим шибари к одной из практик БДСМ. Все это всегда основано на переговорах и согласии заранее. То есть мы никогда не делаем сюрпризов.
Но это активное согласие, не когда человека,
да,
грубо говоря, уломали, а человек должен сам хотеть.
Абсолютно.
Правильно.
Абсолютно.
Да, но мы, например, начали с того, что у нас был распечатан целый список того, что мы можем делать или не можем. То есть, там, допустим, перечень, могу ли я там, по памяти вспоминаю, там, допустим, трогать твои соски, первое, что пришло в голову, и партнер твой отвечает там либо утвердительно, либо, значит, отрицательно. И ты вот так вот проходишь, и там из список из, не знаю, там, 20, может быть, больше пунктов, и вот все это проговариваете, и в конце ты еще спрашиваешь, что если что-то, что мы не проговорили, но ты бы хотел там или хотела, значит, это озвучить. Поэтому в этом смысле, да, я еще такой подумал, о боже, какая долгая, прямо и утомительная процедура, то есть когда мы уже начнем вязать узлы какие-то.
Это обязательно, это абсолютно обязательно, потому что... Опять же, я говорю, это может быть эмоционально страшно, неприятно и так далее. И если между собой с веревками играют люди, которые друг друга очень хорошо знают, то это немножко упрощает ситуацию. Но опять же, вы делаете что-то, чего вы раньше не делали, поэтому результат может быть все, что угодно.
А мы можем дать какое-то предостережение тем, кто вот как-то легкомысленно, может быть, это воспринимает? Чем это опасно, чем это чревато? Ну, затяну я веревку чуть потуже, ну, скажет он мне там, ну, чуть приотпущу. А вот что в этом такого страшного?
Страшно в том, что человеческое тело, оно подвергается всяким разным физическим манипуляциям, и результатом может быть что-то, что непоправимо. То есть, когда мы связываем руки, ноги, эта веревка, она в определенных местах может надавить на нервы, повредить нервы. Это значит, что человек может потерять способность шевелить пальцами или взять в руку стакан воды, еще чего-то. Может быть, это очень серьезно, так что оно вообще никогда не исправится. Или же это может быть повреждение на несколько дней, на пару недель. Но, тем не менее, это очень опасно. Поврежденные нервы, это случается, к сожалению, часто. И оно может случиться, даже если все правильно сделано. Поэтому до того, как начинают заниматься этим реально на людях, всегда первый урок проводят такую вводную в анатомию человека, mm-hmm. показывают, где места, куда ни в коем случае веревки вязать не надо, или если, то очень только нежно и так далее. Можно повредить, естественно, просто кожу, то есть можно синяки получить от этого, можно такие, ну, небольшие ранки, скажем так, которые быстро проходят, это не так страшно. Что можно еще повредить, если эти веревки наложить не в то место, скажем так, человек, который, не подумав, завяжет, например, человеку шею. Ну, вы представляете, что может случиться, если у человека на шее веревка, да, если, не дай бог, кто-то запутается в веревках и за нее потянет. Уже mm-hmm. страшно. Если мы накладываем веревки на грудную клетку, если они затянуты слишком сильно, то человек может перестать дышать. То есть таких ситуаций очень много. Поэтому если кто-то хочет этим начать заниматься, я очень советую найти вот этот вот курс для начинающих, вот этот первый урок, где все это объяснят.
Не на роликах в YouTube.
Нет, там тоже есть. И, кстати, курсы, где говорят о безопасности, шибари, они обычно бесплатные, потому что безопасность — это самое главное. Они есть, есть очень хорошие. Обязательно надо их посмотреть и понять, почему оно так.
Угу. Помимо того, что это еще и психологически тоже может нанести какой-то вред, допустим, если завязал человека там и ушел куда-то.
Ни в коем случае нельзя уходить, если ты завязал человека, даже если ты очень хорошо его знаешь, и он тебя, в любом случае может что-то случиться, ему может стать не просто неудобно, а опасно для здоровья, а тебя там нет. И потом, что будем делать дальше?
А может, мы проговорим сразу все вот эти ужасы и страсти? А что еще нельзя? Вот какие-то ред-флаги. Пьяным можно? Под градусом?
Нет.
Что-то еще есть? Может быть, что-то неочевидное?
Пьяным нельзя, наркотики нельзя. Угу. То есть все состояния, когда ваше сознание
изменено?
Не нормально, не в нормальном состоянии, нельзя. Нельзя заниматься этой практикой с людьми, которыми вы не можете довериться полностью.
Вот я тоже об этом подумала, что с первым встречным, а давай-ка с тобой ни попробуем, не являющимся
случае.
При этом каким-то относительно хотя бы известным мастером шибари, там, практикующим шибари.
Дело даже не в известности. К сожалению, известность и, скажем так, практические умения, они еще не гарантируют, что что-то не пойдет не так. К сожалению, как везде, есть люди, которые очень хорошо умеют что-то делать, но делают это совсем с другими целями. Есть люди, которые вас могут использовать, когда вы в совершенно беспомощном состоянии, даже если вы договорились, что здесь не трогайте, и это не сексуальная практика. К сожалению, если ты полностью связан, оно все равно может произойти, если человек какой-нибудь психопат. Поэтому это все очень-очень осторожно, надо к этому подходить.
Ну да, под известностью, наверное, имела в виду какую-то, не знаю, репутацию, рекомендацию mm-hmm. от других мастеров. Вот что-то больше про это, не просто про mm-hmm. там раскрученные аккаунты в сетях. Да, mm-hmm. не про это, да.
Да, рекомендация — это всегда хорошо. Если у тебя есть друзья, знакомые, близкие люди, которые уже практиковали с этим человеком, и они могут сказать, что да, вот это вот все очень-очень хорошо, очень безопасно. Да. Или хороший совет. Первый раз, если вы нашли практикующего человека, который вроде как умеет, на первую сессию пойти вместе с другом, чтобы в помещении был третий человек, который постоянно там, на всякий случай.
Mm-hmm. Ну, звучит очень...
рационально.
Да, mm-hmm. да.
Свингер-вечеринка в клубе 69. Каждую субботу приходи один или с парой. Сауна-клуб 69. Подробности на swingerparty.ee.
Ну, теперь, мне кажется, всех, кого могли, мы напугали. Прошло через такое сито. Давайте, может быть, к какой-то приятной части перейдем.
Да, мне хочется очень спросить. Значит, эстетической стороной более-менее понятно. Наверное, в подкасте сейчас слушателям будет немножко сложно описать. Мы приложим какую-нибудь фотографию визуальную, чтобы те, кто совсем не знают, что это, могли себе представить, о чем идет речь. К шибари и, собственно, секс, сексуальная практика. Почему это сексуальная практика? Объясню немножко. Для тех, кто, опять же, немножко представляет, что это, значит, у тебя там рука, нога за спину, за голову, ты подвешен в каком-то состоянии, то есть это, ну, не позиция, в которой условно ты занимаешься, например, пенетративным сексом. В большинстве случаев, я так думаю. Почему все-таки это считается сексуальной практикой?
Типа, почему это возбуждает, да?
Ну, например, да. да, давайте обсудим, вынесем на обсуждение.
Я думаю, это, скажем так, в наше время сейчас в Европе, в Америке этим занимаются как сексуальной практикой, как часть разных практик BDSM, да. BDSM, первая буква Б, это bondage, то есть связывание или другие возможности, ограничение движений. Я думаю, что даже большинство людей, которые никогда не думали, что у них есть какие-то по-английски kinky, да, то есть они думают, что они совершенно нормальной, в кавычках, сексуальности, но из этих людей огромная часть хоть раз подумала, ой, я хочу попробовать секс, когда на мне вот эти вот красивые розовые волосатенькие наручники. И вот оно там, оттуда оно и растет. То есть чувство беспомощности во время сексуального акта, оно эротично для очень многих людей. Не для всех, естественно. Для кого-то это триггер, и пора вызывать врача. Но очень многие, вот это чувство беспомощности, именно оно нравится. И я думаю, это вот откуда оно как бы приходит в сексуальность, эти веревки. И там можно как бы все больше и больше накладывать новых слоев вот этой вот эротичности с этими веревками. Просто связать кого-то в крендель и пенетративно использовать, оно, конечно, звучит классно, и, может быть, это в каких-то порнофильмах так и показывают, но реальность, она не такая. Это было бы ужасно неудобно, это было бы ужасно опасно физически для человека, который очень сильно связан. То есть эти веревки будут везде тереть, давить и так далее, и, скажем так, в порыве страсти можно навредить очень сильно. Поэтому я бы сказала, что классический пенетративный секс, о котором все говорят, но на самом деле это самая малая часть, я подозреваю, практики шибари. Скажем так, я лично никогда с этим не сталкивалась и не имею к этому никакого интереса, потому что я считаю, что это опасно, бессмысленно и
вообще не
про
это.
Просто комично. Но что делают, это человек, который связан вот эту в беспомощную позицию или на более высшем уровне практики шибари, может быть, даже подвешен на веревках или полуподвешен, и тогда его тело можно манипулировать разным сенсуальным образом, используя или руки партнера, или какие-то игрушки, или еще что-то, и добавлять туда, может быть, какие-то другие практики из BDSM. В общем, все что угодно. И это эротично.
А давай, может быть, Маш, немножко минутки откровения. Ты же тоже ходила на такую практику. Ты испытывала какое-то чувство возбуждения?
Ну, собственно, почему мы пошли с моим мужем, партнером, на такой, как не скажу открытый урок, в общем, на такое тоже занятие для пар, для новичков, как такое было, практика ухту, такой вечер практики, потому что меня эта тема действительно интересует. Вот я один из тех людей, которые считают эротичным, меня возбуждает вот эта история с тем, чтобы как-то мое тело было ограничено, там, связано и так далее, собственно, поэтому пошли попробовать.
При этом ты не из макраме туда пришла.
Нет, не из макраме, да, как я уже сказала, это... То есть я с термином была знакома какое-то время, я подписана была, до сих пор подписана на некоторых секс-блогеров, которые это так или иначе практикуют, пробовали что-то об этом, рассказывали у себя там в социальных сетях. Поэтому в целом, что вот это такое, немножко была знакома с темой, потащила мужа попробовать. Ну, скажем так, ни я, ни муж, мы не являемся профессионалами. Это было первое вообще соприкосновение. Оказалось, что реально сложно вязать эти узлы. То есть, в принципе, то, что я в голове так романтично представляла таким суперсенсуальным опытом с первого раза, что мы, значит, придем и там прочувствуем все вот эти вот, погрузимся в эти ощущения, получилось просто немножко таким скомканным, значит, такой вознёй, куда ты затянул, нет, не туда просунул, что ты вообще делаешь, в общем, с человеком, который точно так же, как и я, ничего не знал, это просто вышло такой, ну, таким уроком макраме для новичка, потому что то, о чем ты, Алина, говоришь, про погружение, то есть я этого ожидала, я знаю, что такое, собственно, подразумевается в этой практике, за этим люди туда идут, но, как я для себя вынесла из этого одного урока, мы не знаю, пока что, скажем, пока что, надеюсь, что мы еще пойдем когда-нибудь. Mm-hmm. Из этого одного урока я вынесла, что если я хочу туда погрузиться, то я бы, наверное, пошла к человеку, который этим занимается. То есть мастер или человек, который это практикует, который... Ну, опять же, вот почему я туда до сих пор не пошла? Почему до сих пор не заинтересовалась этим вопросом? Наверное, вопрос доверия, какое-то ощущение безопасности, да, потому что как бы оказаться полностью обездвиженной в руках человека, которого я совершенно никак не знаю, это как бы с одной стороны, когда я сидя у себя дома, да, иногда об этом думаю, вроде прикольно, классно, возбуждает, а на деле я пока что не написала никому: «Здравствуйте, давайте сделаем сессию», потому что вот...
Я тебя очень хорошо понимаю, потому что когда я начала практиковать шибари, и в какой-то момент я поняла, что меня интересует в этом именно момент доминации. То есть я как женщина, я учусь вязать, я совершенно не заинтересована в том, чтобы меня кто-то связал. И когда я стала заниматься этим с мужчинами именно, я поняла, что, о, как интересно. То есть вот это вот чувство владения кем-то в этом моменте меня очень заводит. Ну, что привело, скажем так, ко всем остальным интересным темам БДСМа. И я тут точно так же, как и ты, поняла, так, а если я хочу вот этим заниматься, то куда же идти? Что же делать? И оказалось, что такого места у нас реально здесь нету, где я бы чувствовала себя, скажем так, уверенно, чтобы я могла довериться каким-то людям. И поэтому это место я построила сама. Теперь оно есть. Это место, созданное женщиной для других женщин, которые именно не могут просто так пойти и довериться кому-то. А у нас свой женский круг, и мы можем друг другу помочь этими делами, то есть без всяких там, без всякой опасности, что кто-то тебя использует или что-то в тебя засунет без спроса. Вот так вот.
Да, ну это действительно, может быть, оно не на поверхности, то есть это не первая мысль, которая всплывала у меня в голове, то есть, но, естественно, где-то на каком-то уровне действительно, если мастер мужчина, то есть с одной стороны, это как бы возбуждающая история, с другой стороны, это опять же, ну да, это про безопасность, про то, что ты находишься в состоянии, когда ты особо ничего не можешь сделать, так что это действительно...
Ну, вопрос доверия очень важен, и, естественно, это работает и наоборот, то есть неважно, вяжет женщина или мужчина, и вяжет она мужчину или женщину, это доверие, оно абсолютно важно для обоих сторон, но, опять же, женская, скажем так, женский опыт жизни у нас все равно другой, и он, к сожалению, нас делает намного более осторожными.
А у меня, кстати, был тот самый случай, когда я свою партнершу увидел впервые. Я до этого не знал ее, я познакомился с ней там, и когда мы вступили вот в этот тесный контакт, я с ней вот буквально там перекинулся парой слов, может быть, не больше. И когда ты начала говорить про то, что там вот эти узлы, там как, что, тяжело, я остановил себя на мысли, что испытал ровно те же эмоции. Для меня это была настолько серьезная когнитивная нагрузка, потому что в какой-то момент я думаю, господи, ты, боже мой, куда я попал? Это так тяжело, я чувствую, что у меня пот льется, но не из-за того, что я там переживаю или что-то такое, а из-за того, что ты пытаешься судорожно вспомнить там, что куда просовывается, как это все делается. То есть это прям очень тяжело было. И второй момент, это было сначала немножко как-то так неловко, неуклюже, потому что я человека вижу впервые, но вот где-то, когда я ее частично обездвижил, потому что у нас просто времени не хватало на то, чтобы ее там полностью обвязать. И это были, конечно, такие достаточно расхлябанные узлы, то есть они, понятно, не очень крепкие были, потому что я еще все это время переживал, они достаточно, ну, там, не, где-то не пережму ли я, в общем, старался все это делать аккуратно. И вот в этот момент как раз, когда я там начал там немножко там тягать, ну, в общем, я старался повторять за нашим учителем, преподавателем, не знаю, как его там правильно назвать, вот, я почувствовал, что, ага, а вот тут уже приходит возбуждение, вот тут я почувствовал, вот это какая-то доминация, и вот она еще так начала как-то так немножко глаза закатывать, прикрывать, и я такой, ого, ого, что-то есть. Картину немножко портил вот этот мужчина, который стоял у нас над нами и как-то так комментировал, и это немножко сбивало этот эротический флёр. Но в целом, да, я даже с незнакомым человеком прям ощутил такой, да, в этом есть что-то, правда, такое сексуальное, эротическое.
Это очень важно, кто между собой люди играют, чтобы они подходили друг к другу. То есть хорошо, когда тот, кого вяжут, показывает какие-то реакции, то есть ты видишь вот эти вот, они могут быть словесные, они могут быть какие-то еще, и тогда это как бы для тебя, человек, который вяжет, ты видишь, что то, что ты делаешь, что-то создает.
А я не знаю, может быть, хорошее чувство. Может быть, у нас это было на правах новичков, но мы договорились так, что действия, которые ей нравятся, она называет зеленым светом, цветом, то есть она прям говорит зеленый. А действия, которые ей, допустим, приятные, и, но она не хочет там, чтобы я усиливал их, она называет желтым, и то, что ей не нравится, она на это отзывается красным. То есть она прям проговорит, там, допустим, красный, вот там, я точно знал, что она не хочет, чтобы я сувал ей пальцы в рот, этого не было в списке, но она это вот лично проговорила. Говорит, у меня единственный есть пункт, который я хочу вслух проговорить, это вот, пожалуйста, не надо мне сувать пальцы в рот. Все остальное в целом допустимо. Вот, и более того, она меня даже немножко подстегивала во многих моментах, то есть я себя как-то так немножко робко вел, как-то так неуверенно, и она постоянно подначивала. Ну что ты, ну давай, я попробую так, я попробую так. Да мы даже до зеленого не дошли. И я как-то так вот, ну, немножко она меня раззадорила в этом смысле.
Ну, в BDSM такое поведение называется bratting.
Bratting. Давайте попробуем. Объясни, что это значит.
Ну, брат это, скажем так, одна разновидность подчиненных, что ли, хотя брат не очень подчиненный, которые ведут себя, в принципе, как такие наглые тинейджеры. Ну чё, ну чё, ну-ка ещё, ну-ка давай ещё. А чё, это всё, что ты можешь? Некоторым нравятся такие динамики, некоторым не очень. Зелёный, жёлтый, красный — это классическая система светофора. BDSM используется во всех играх. Это safe word. То есть зелёный — да, жёлтый — осторожно, подожди, тише, ещё чего-то. И красный — прекращаем сцену, всё плохо.
Угу.
Это
да,
классическая,
наверное, было,
система.
Да.
И, видимо, эта девушка была более опытная в этих делах.
Это не было только между нашей парой, это в целом было для всех. То есть там наш учитель это проговорил, что давайте будем руководствоваться вот этими вот определениями. Вот, но она, да, она была не первый раз, она там не очень опытная, но сколько-то там до этого уже ходила. Вот, и она тоже сказала, что напробовала наоборот, ей не понравилось, поэтому она говорит, я готова побыть вот в роли того, кого связывают. Я сказал, окей, мне подходит.
Ну, я считаю, что новичку, даже вяжущему новичку, нужно все-таки давать немножко больше пространства, научиться и себя прочувствовать, а не сразу начинать подстегивать и говорить, что ты не так делаешь, потому что мы все учимся, и все это страшно в самом начале. Вспомните, как мы первый раз в автошколе за рулем по городу проехались, да. Ух, как оно было страшно. Сейчас
ей
едешь, даже не замечаешь.
Нет, это такое, ну, дружеское подтрунивание.
Конечно,
то есть я не говорю, да, что она меня там как-то морально унижала там и пристыдить пыталась.
Не про это говорю.
Но эмоционально все равно я чувствовал прямо взрыв эмоций. Такого, ого, давно я такого не испытывал.
Да.
И это было твое первое и пока что
единственное. Пока да.
Ну вот мы сейчас проговорили как бы сексуальную сторону, да, и эстетическую, но на самом деле есть и еще причины, почему шибари может людям нравиться, то есть человек кого вяжут, скажем так. Для некоторых людей практика шибари тесное связывание или подвешивание, или когда их в подвесе переворачивают вверх тормашками, оно может привести к такому состоянию, которое называется subspace. В этом состоянии наш мозг начинает выделять кучу эндорфинов, и он может как бы... Ты попадаешь в такое состояние, когда... Я не могу объяснить это хорошими словами. В общем, что-то похожее, когда если ты принимаешь какие-то там
психотропные
или еще какие-то наркотики, когда мозг выключается и улетает в какое-то другое совсем место, приятное место. Это возможно в шибари. То есть
проговорю быстренько, что мы против.
Абсолютно.
Обсуждаем употребление психотропных нелегальных всяких веществ. Да. Шибари легально.
Ни в коем случае. Такое же состояние можно достичь медитацией, такое состояние можно достичь какими-то там очень большими физическими нагрузками, еще чем-то. У всех, для людей есть разные методы, это все очень нормально, и И здорово, но вот в Шибаре, да, есть люди, которые этим занимаются, потому что они обожают это состояние, и им нравится туда попасть. Для них есть еще люди, которые мазохисты, мазохисты физического плана, то есть им нравится физическая боль. Mm-hmm. Их организм точно так же при физической боли, при терпении физической боли выделяет в огромном количестве эти же эндорфины. Ну, там схема немножко другая. Сначала кортизол, потом еще и адреналин, и туда-сюда. И потом этот человек опять улетает. Это цель. Сессия шибари с таким человеком может быть совсем не про доминацию. Абсолютно нет. То есть там нету никакой, по-английски, power exchange.
Я обмена просто, силой?
Да, властью, силой, чем-то таким. Нет, это просто я тебя вяжу, очень больно, может быть, еще и подвешиваю или как-нибудь там натягиваю, затягиваю, чтобы тебе было предельно больно, потому что ты это хочешь, ты это терпишь, и в какой-то момент эти эндорфины включаются, и человек счастливый совершенно. Это может быть формой медитации. Люди, которые по жизни очень активные, очень ответственные, все время бегают, что-то делают, в какой-то момент очень сильно устают от этого, но они не способны сами себя успокоить, потому что руки все время чего-то хотят делать, ноги хотят куда-то бежать. То есть, знаете, синдром этих ножек-ручек.
Беспокойных. Не понаслышке.
Беспокойных, да. Для таких людей шибари может быть возможностью отдохнуть. То есть это как сходить на терапию какую-то. Я тебя связал, положил на пол, одеялком накрыл, и вот он там немножко отдыхает. То есть часик отдыха полного, потому что не выбраться оттуда самому. И есть еще один, например, вариант. Есть люди, обычно мужчины, хотя есть женщины тоже, для которых это такая почти спортивная игра, что ли.
Гимнастика.
Почти. Ну, во-первых, гимнастика, да, чтобы проверить, как я хорошо гнусь, растягиваюсь и так далее. Это тоже вариант. А игра в смысле, знаете, как что-то типа борьбы. То есть я тебя связываю, а у тебя цель вырваться оттуда. И вот они пытаются, вот смогу ли я, сильный ли я, или я, сильная ли я, чтобы выбраться. Ага. Вот это вот. Это такая другая игра, что тоже очень может быть интересно и весело.
То есть очень много граней, да.
Но я могу сказать еще тоже про это добавить из своего опыта, что, наверное, опять же, повторюсь, у нас с мужем, это наш был единственный опыт, первый пока единственный, получилась возня. Но одна как раз-таки из претензий, почему вот, типа, узлы слишком слабые были с его стороны. Потому что я такая, смотри, я могу высвободиться раз-два, mm-hmm. и все. То есть во всяких таких моментах мне тоже вот этот момент важен, аспект вот этот вот, что это не просто понарошку, то есть оно не просто там для вида вокруг там моих рук, ног и так далее, что это реальная какая-то сила, которая обездвиживает тело и... с которой, ну, если я поборюсь, я не смогу победить.
Угу. Так что... Это все зависит от цели. Если мы делаем какие-то красивые связки шибари для фоточек, вообще не нужно, чтобы они были сильно, правильно? Если мы делаем для того, чтобы сковать твои движения, чтобы тебе вот именно расслабиться там и отдохнуть, да, она должна быть довольно сильна. А если мы делаем это для подвеса, то там предельно точно нужно знать, как сильно и где уложить эти веревки, чтобы, когда я тебя подвешу, у нас ничего не сломалось.
Но это в первую очередь мастер должен понимать.
Да, мастер должен понимать, но человек, кого связывает, на самом деле его ответственность очень хорошо коммуницировать. Так, здесь слишком много, я чувствую, здесь не так, вот тут вот поправь и так далее. Это очень важно. Это всегда оба человека между собой работают.
То есть желательно, чтобы у человека, которого подвешивают, может быть, был какой-то опыт предыдущий,
да, для
понимания.
Подвеса, для подвеса лучше иметь хоть какой-то опыт, или же если это делать, то это делается поэтапно, там полуподвесы, тут и так, и это процесс, потому что я, может быть, умею технически, я знаю, как делать подвесы такие, сякие, третьи, десятые, но с каждым новым человеком, кого я вяжу или подвешиваю, это опять все сначала, потому что абсолютно разные люди. В разном месте у нас находятся какие-то болевые точки, те же самые нервы, которые мы пытаемся не повредить, они у кого глубже под мышцей, у кого выше и так далее. То есть это всегда сюрприз. Кто-то гнется в одну сторону, а не гнется совсем в другую и так далее. То есть это все очень-очень-очень сложно, на самом деле.
Я еще тоже добавлю личный пример. Может быть, кто-то себя узнает, когда ты говорила про людей беспокойных. Это тоже я. То есть, наверное, я вот, слушая тебя, я думаю, что... То есть это как-то переплетается тоже с эротическими фантазиями, но в целом то, почему меня интересует вот этот момент связывания, это действительно потому, что в обычной жизни мне нереально сложно отпустить контроль. И, кстати, может быть, поэтому я до сих пор и не пошла к какому-то мастеру, не сказала, там, давайте проведем сессию, потому что я понимаю подсознательно, что я не готова пока что настолько отдаться, как бы, другому человеку, потому что действительно... Я думаю, что я представляю, по крайней мере, что если в какой-то момент я дойду до этого опыта, то у меня получится найти вот этот какой-то внутренний покой. И, собственно, поэтому, наверное, вот это какое-то желание подсознательно, сознательно, оно присутствует из-за того, что в обычной жизни столько вот этой ответственности, груза ответственности за себя, за других, что ты просто хочешь это отпустить, но не можешь сам от этого избавиться, как-то это сбросить.
Поэтому, да, вот это вот связывание, сковывание движений — это одно из самых-самых популярных, наверное, действий вообще во всем БДСМ и во всем этом деле. Но на самом деле ты не должна себя отдавать человеку, который тебя вяжет. Все границы мы обговариваем заранее, и очень важно знать, какая у нас цель этой сессии. То есть если ты говоришь, что твоя цель именно вот отдохнуть от своей беспокойной, беспокойных ножек, ручек и так далее, и даже в идеале, может быть, и мозга, тогда человек с опытом, он знает, как выстроить эту сессию, чтобы тебе помочь именно вот это ощущение получить, а не так, что ты хочешь вот этого, а человек, который тебя вяжет, хочет совсем чего-то другого, а он хочет тебя помучить. И тогда вы явно не хорошая пара, да. Поэтому в любом случае мой самый большой совет всем, кто хочет попробовать, самое важное, будьте очень осторожны, с кем вы играете. И всегда все обговаривайте досконально. И начинать лучше тихонечко, по чуть-чуть, с одной веревочкой. И то, что вначале они, может быть, не так сильно завязаны, пусть уж лучше будет так, чем завязать так сильно, что у тебя потом правая рука 6 месяцев вообще не работает.
А ты бывал в клубе для взрослых? Клуб 69 работает каждый день, а каждую субботу проходят свингер-вечеринки. Смотри подробнее на клуб69.ee и найди себе развлечение на каждый день. Смотри подробнее на клуб69.ee и найди себе развлечение на каждый день. Клуб 69. У нас горячо.
Что насчет смеха? То есть очевидно, что такая деликатная тема в качестве такой некой защитной реакции может вызывать смех. Стоит ли это подавлять или, наоборот, отпустить? И круто, когда это проходит со смехом, с весельем. То есть как с этим быть?
Абсолютно не стоит подавлять. Смех — это совершенно самая натуральная реакция, самая для нас акцептированная, что ли, среди людей. То есть если ты засмеялся, значит, у нас все хорошо. Мы все чувствуем себя...
Способ такой разрядки, мне кажется,
тоже. Да, это разрядка. Бывают сессии, когда оба, и тот, кого вяжут, и тот, кто вяжет, смеются целый час подряд, потому что там же еще есть еще и момент щекотки с этими веревками.
Вызывает щекотка, да?
Может вызвать. У кого как, опять же, кто насколько чувствителен. И смех, он даже не всегда реакция на что-то смешное. Смех может быть реакцией на очень разные эмоции.
Это может быть защитная тоже реакция.
Это может быть и защитная реакция. В идеале хорошо бы, если бы мы умели читать друг друга немножко получше. Но смех — это всегда здорово. Я считаю, что все эти игры для взрослых, которые мы практикуем, они все-таки игры. И поэтому там юмор всегда присутствует. Юмор — лучшая разрядка. То есть абсолютно можно смеяться.
Да, просто кажется, и мы вот тоже полчаса назад об этом говорили, что шибари тесно связано с какой-то сексуальностью, с какой-то эротичностью, и как будто бы смех, ну, немножко противоречит этому, то есть убивает всю вот эту атмосферу, весь этот вайп, и как будто бы это такие вещи немножко несовместимые. По крайней мере, так умозрительно кажется, может быть, я ошибаюсь.
Я не согласна с этим, но, скажем так, если ты приходишь на вечер практики шибари, где там, я не знаю, 5-10 пар, и некоторые из них этим занимаются очень серьезно, с очень серьезным лицом, а может быть, там в компании есть еще и люди, практикующие тантру, и тогда они еще громко дышат, и охают, и ахают, и иногда плачут, тогда да, сидеть в углу и ржать может быть немножко неуместно, хотя я, скорее всего, именно тот, который будет сидеть в углу и ржать, потому что я считаю, что во всем должен быть юмор абсолютно присутствовать, и если мы к чему-то слишком серьезно относимся, то я не знаю, это ну,
тяжело
очень странно, кажется. Да, жить тяжело, и я сразу начинаю подозревать, что это у людей, наверное, фасады какие-то очень хорошо выстроенные. То есть,
мне кажется, что вообще я так представляю и переношу на это немножко опыт из психотерапии. Вот, как мне говорит мой психотерапевт, любая эмоция в любой ситуации нормальна, потому что мы эмоции не контролируем. Эмоции, мысли — это разные вещи. Мне кажется вообще, что я вот так тоже про себя думаю, что если, опять же, в какой-то момент я приду вот на эту сессию, я, во-первых, ну, я не знаю, что со мной случится, но мне кажется, что может быть вообще все, что угодно. Вот от смеха до слез ты вообще никак не можешь это предсказать. И мне кажется, даже вот подавлять в такие моменты, когда ты на какой-то такой, в таком коннекте с собой находишься, это как-то убивает, наоборот, то есть это мешает тебе достичь вот этого коннекта со своей, не знаю, внутренней какой-то частью.
Не знаю, может быть, у меня это как-то там из детства идет, когда ты там, будучи школьником, сидишь где-то за партой, там подхихикиваешь, тебя постоянно одергивают, как-то делают тебе замечания, и вот ты вот это все переносишь, такой, ну вот здесь люди пришли заниматься серьезными вещами, а я вроде как будто бы так немножко глумлюсь над этим. Ну, в общем, вот это какой-то внутренний самоконтроль, наверное, такая самоцензура внутренняя.
Но это скорее не внутренняя самоцензура, это воспитание, это внешняя цензура на самом деле.
Нет, в том смысле, что...
Самая внешняя.
Я в том смысле, что у меня есть этот позыв, и я пытаюсь его сам себе подавить, то есть если какая-то там, я не знаю, там, какие-то действия напарника или там другой пары вызывают у меня смех, то есть мне приходится вот это контролировать, я об этом говорю.
Да, я согласна с тем, что если тебя вызывает смех то, что другие делают, то
да,
да,
немножко
лучше
другой.
Немножко ну, спрятать его. Если ты смеешься от того, что вы со своим партнером делаете, это совсем другое дело. И опять же, если партнер у тебя совсем новый, то обговорите. Обговорите заранее. Слушай, может случиться, что я буду смеяться, может случиться, что я буду плакать там. Это окей? Или как мы договоримся? То есть все такие вещи лучше обговорить. Потому что потом, да, прятать свои эмоции в этой беспомощной ситуации, ну, не очень интересно. То есть это портит тебе experience, скажем так, если ты должен себя контролировать очень сильно.
А чем, как правило, заканчиваются эти сессии? Потому что вот я помню, у нас прямо был отдельный пункт, и мы спрашивали друг у друга, вот, что бы мы хотели в конце сделать. Да. Самое очевидное, что приходило в голову, это там обняться, еще что-то. А какие еще есть варианты? Ну, то есть, что люди вообще, там, какой запрос есть у людей на окончание вот этой сессии?
Я даже добавлю, можно ли, собственно, эти этапы описать. Значит, фокусируемся на том, что происходит в конце, но как вообще это выглядит? Значит, ты пришел, какой-то там первый этап, серединка, конец, что как выглядит.
Из чего состоит.
Да. Да. Вот эта концовка, про которую ты говорил, это называется aftercare. В принципе, эти этапы, они точно такие же, как с веревками, как и с другими BDSM-действиями. Все начинается с переговоров. Я на самом деле верю, что все начинается еще раньше, начинается еще до того, как мы выбираем себе партнера. Это начинается с того, чтобы надо разобраться в себе. А что ты хочешь, а что ты ищешь, а что для тебя важно, что тебе надо. И когда ты в себе более-менее разобрался, не до конца, естественно, это невозможно без практики, тогда мы встречаемся с кем-то, может быть, мы ему начинаем доверять, и тогда мы начинаем переговоры. И мы обговариваем все детали того, что мы собираемся вместе делать. Если мы все обговорили, согласились, вот это да, это нет и так далее, продумали, какие у нас будут вот это вот стоп-слово, да, светофор, не светофор, или там ты будешь кричать ежики, или все что угодно. Договорились об этом, проговорили ситуацию, а что, если что-то пойдет не так? Например, если кто-то связан, и он схватит паническую атаку. Что этот человек хочет, чтобы для него сделали? Ну, понятное дело, что развязали и уложили, но дальше что? Воды принести, доктора вызывать? То есть кому что, правильно? Хорошо, если ты сам знаешь, какие у тебя, скажем так, триггерные ситуации или эмоции могут быть. Часто мы не знаем. Они могут случиться вообще ниоткуда. Но в любом случае надо проговорить вот именно сценарий, если это случится, что тогда будем делать. Просто заранее. Все договорились, вся информация у нас есть, мы все здоровы, у нас руки-ноги работают, партнер знает, что у меня, я не знаю, левое плечо не выгибается в правую сторону, неважно что, короче, все эти, скажем так, медицинские проблемы решены, вся информация есть, и мы начинаем сессию. Какая цель сессии, мы знаем, вот она проходит, сколько она длится, мы все договорились более-менее, да. Заканчиваем. В конце обычно это вот процесс развязывания, он обычно такой или помедленнее. Хотя, опять же, не обязательно. Некоторым нравится, когда их очень жестоко развязывают тоже. Это тоже возможно. То есть так, что веревки летят во все стороны, и иногда они шлепаются тебе в глаз. Все бывает. Лучше, конечно, если нет. Развязали. И теперь у нас период, когда вот все вот эти вот эндорфины, гормоны, все, что у нас летает у обоих, это надо теперь потихонечку спустить. Правильно? То есть, может быть, просто сначала немножко посидеть. Aftercare – это любой процесс, любые действия, которые мы договорились, что тебе надо для того, чтобы прийти обратно в нормальную жизнь, вернуться просто вот как стать человеком, да, больше я не подчиненный, если или я не летаю на веревках, я просто я. Для кого-то это стакан воды, для кого-то это обняться. Но есть люди, которые не хотят физического контакта, правильно, вообще. Для кого-то это можно мне, пожалуйста, теплое одеялко, я хочу посидеть вот там в углу и не подходите ко мне 15 минут, потому что мне надо просидеть, подумать и все это процесс пройти. Кто-то сразу хочет все обговаривать. Так, вот это мы делаем, вот это мне не понравилось, это мне очень понравилось, я хочу в следующий раз вот это. Все люди очень разные. Кого-то надо покормить. А есть люди, которые, так, ты меня развязала, все, до свидания, тебе бегом. Очень много таких людей, кстати. Бегом, 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 потому что для них показать свои эмоции после этого, это немножко too much.
Очень интимно.
Интимно. И они убегают. Сделали мы aftercare, насколько договорились, как возможно. Между прочим, aftercare нужен не только человеку, кого вяжут, а и человеку, который вяжет, потому что мы тоже испытываем эмоции и все вот это вот. Как бы оно ни прошло, там лучше, хуже. В идеале можно добавить еще один этап, это называется debrief.
Глубокое debrief. Дыхание?
Debrief, нет. А. Как брифинг, но это debriefing. То есть
брифинг дыхания или брифинг?
Нет,
брифинг.
Не breathing, а брифинг.
Так, хорошо, разобрались.
Бриф — это письмо, записка, что-то, где записано, что мы будем делать. Дебриф — это когда делается то же самое, а после. То есть теперь мы обсудим все, что произошло, какие были эмоции, okay. Какие действия были хорошо, какие не очень и так далее. Это может произойти не сразу, это можно договориться, что это будет на следующий день или через неделю, то есть можем написать имейл или что-то. Эта информация очень важна для обоих. То есть я, как человек вяжущий, я могу сказать, так, мне кажется, тебе нужно больше заниматься, я не знаю, растяжкой, скажем так, или больше позаботиться о своих плечевых или еще каких-то тазобедренных суставах, потому что мне кажется, что там что-то не так, потому что я вижу, что твое тело реагирует вот это, или я очень довольна, как ты справился вот с этой сложной позицией, что в этом роде. А человек, который был на сессии, он мне может сказать, вот мне очень понравилось, когда вот ты меня связала и потом положила мне руку на плечо, например. Или там палец в нос, ну.
Кому что.
И это дебриф, это тоже очень важно для того, чтобы мы оба как бы в следующий раз могли быть еще лучше.
В принципе, это такая обратная связь,
да.
Можно тоже так,
да,
назвать.
Точно, вот оно слово. Да, наша обратная связь.
Я столкнулся с тем, что когда мне задали этот вопрос, я вдруг понял, что не знаю, что я почувствую после этого. То есть если бы я знал, через что я пройду и какие эмоции испытаю, наверное, я смог бы лучше сказать, что мне необходимо. Поэтому я просто стыдливо повторил за своим партнером, она сказала, что хочет обняться, и я сказал, что хочу того же.
Да, это тоже бывает.
Мне кажется, нормально, если это же был первый раз.
Ну, да, да.
Но мы часто не знаем, как мы почувствуем себя в такой ситуации. А все же это химия мозга, опять же. То есть мы меняем химию, потом все эти гормончики падают. Обычно у кого очень быстро, у кого на следующий день, особенно допаминчик падает. То есть все это такое дело. Когда нам очень хорошо, потом обычно немножко хуже.
Я еще читала и как-то сталкивалась тоже с таким мнением, что, в принципе, aftercare очень важен, многие говорят, потому mm-hmm. что, опять же, если... Даже не только после BDSM каких-то практик, а после секса обычного mm-hmm. тоже вместе полежать, как-то там, не знаю, погладить друг друга по спинке, mm-hmm. что-то принести, стакан воды, потому что, вот как ты говоришь, гормоны, ты вот взлетаешь на эту высоту, и, mm-hmm. что, и если слишком резко это все закончить, обрубить,
да,
то... уйти в душ, ну ладно, уйти в душ нормально, но... В общем, не дать этому как-то уложиться, угу. то это может стать таким тоже негативным
Абсолютно.
Опытом.
Это правда, и особенно в практиках BDSM, очень многие вещи же, которые там делаются, они со стороны, если посмотреть, они могут выглядеть жестокими, ужасными и так далее. Поэтому вот это вот aftercare, это момент, когда мы опять становимся обычными людьми, равными людьми, людьми, которые уважают друг друга. То есть 10 минут назад ты был жуткий садист, который вязал меня очень больно и, может быть, еще и плеткой отхлестал. А теперь ты мой партнер, мы любим, уважаем друг друга и так далее. То есть для него важно, что ты это ему покажешь, что он не сволочь. И для того человека, который испытывал боль, например, или еще чего-то, ему точно так же важно, чтобы его теперь поддержали. То есть aftercare — это очень-очень важная часть.
Угу. Алина, спасибо большое. Мне было очень интересно.
Спасибо. Согласна.
Дорогие слушатели, напоминаю, что вы по-прежнему можете оставлять свои отзывы и подписываться на наши соцсети. Особенно рекомендую Инстаграм. Там мы публикуем эксклюзивные материалы и иногда показываем, что происходит за кадром. Всем пока, до новых встреч.
Всем пока.
До свидания.